Радио Прага. Новости.
Непосредственной угрозы чешскому посольству в Дамаске нет. Чешский президент считает рациональным шагом расширение АЭС «Темелин». В чешском Крумлове начинается фестиваль классической музыки. Чешское посольство в Дамаске продолжает работать. Непосредственной угрозы жизни его сотрудников нет, сообщило в пятницу Министерство иностранных дел Чехии. Четверг, по сообщению сирийской оппозиции, был одним из самых кровавых дней с начала противостояния между повстанцами и правительственными войсками. В этот день в стране погибло, по данным сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, не менее 217 человек. Чешская республика, в отличие от ряда стран Евросоюза, решила не закрывать свое представительство в Сирии. Сейчас оно предоставляет помощь гражданам Словакии. Решение министра юстиции Павла Блажика о проведении конкурса на должность начальника Пражской Верховной прокуратуры партия ТОП-09 считает подтверждением того, что предшественника Блажика сместили с его поста именно в связи с выбором претендента на эту должность. Напомним, что бывшего министра Иржи Поспешила сняли с его поста в тот день, когда он готовился назначить главой прокуратуры Ленку Брадачеву. Премьер-министр, однако, обосновывал отставку Поспешила другими причинами. Министр Блажик ныне выступает против назначения Брадачевой и предлагает провести конкурс на эту должность. По закону назначение главы Верховной прокуратуры относится к полномочиям министра. Чешский президент Вацлав Клаус, посетивший в пятницу атомную электростанцию Темелин, заявил, что считает возведение двух новых блоков АЭС рациональным шагом. Президент напомнил, что Темелин производит пятую часть всей чешской энергии. Строительство блоков АЭС планируется начать в 2016 году и закончить до 2025 года. В тендере на строительство участвует чешско-российский консорциум «Шкода GS», «Атомстройэкспорт», «ОКБ Гидропресс», французская корпорация «Арева» и американский концерн «Вестингхаус». Президент воздержался от ответа на вопрос, какой из проектов он считает наиболее выгодным для Чехии. Чешские школьники привезли серебро и бронзу с Международной математической олимпиады, проходившей в аргентинском городе Мар-дель-Плата. Больше всего отличился учащийся гимназии из города Тахов Андун Кле, который получает серебряную медаль второй год подряд. В олимпиаде принимало участие 548 юных математиков из 100 стран мира. В чешском Крумлове в пятницу начинается международный музыкальный фестиваль, который откроется концертом российского баритона Дмитрия Хворостовского. Певец исполнит в пивоваренном саду арии из известных опер Верди, Бизе и Вагнера, а также неаполитанские песни. Фестиваль продлится до 18 августа, завершит его выступление четырех канадских теноров. 28 июля в пражском центре Тулцев-Двор в районе Гостеварш пройдет выставка продажи изделий ручной работы «Июльский румянец». На ней можно приобрести украшения, сумки, предметы интерьера и прочие неповторимые дизайнерские вещицы. Запланировано сразу несколько мастер-классов, для детей особая программа. И завершение выпуска о погоде. В выходные в Чехии ожидается облачная погода, температура воздуха около 18 градусов Цельсия, а с понедельника уже потеплеет. И это были все новости к данному часу. Выпуск подготовила Ася Чеканова.
Доброго дня всем. В студии Радио Прага Катерина Прокофьева. Сегодня в радиогазете. Министерство транспорта попало на деньги. Десятки человек, которым регистрационное бюро транспортных средств расстроило планы, требуют компенсации ущерба. Мы также расскажем вам, как инвалидам-колясочникам помогают гулять в парках. Для них разбили специальные тропинки. Вы также узнаете о программе «Летние киношколы» в Угерском Городище, самом крупном неконкурсном кинофестивале в Чехии. А под конец мы разберем ваши письма и ответим на них. Оставайтесь с нами. Министерство транспорта будет платить неустойки. Десятки человек уже потребовали компенсации за проблемы с регистрацией транспортных средств. Мы уже сообщали о катастрофе в транспортном ведомстве. Оно получило программное обеспечение для регистрации. Старый и новый софтвер оказались несовместимыми, что не позволило в полном объеме перевести базу данных. Обиженные граждане требуют, чтобы государство оплатило им сорванный из-за отсутствия машины отпуск, компенсировало бензин, вернуло ему залог за отпуск в турбюро или выплатило компенсацию за моральный ущерб, говорит Зденек Неусар из пресс-отдела Министерства транспорта.
Всего заявлений мы получили уже 93, однако из них только 4 составлены по форме и имеют все необходимые документы, чтобы мы могли приступить к их рассмотрению. Самая большая сумма, которую от нас хотят, 93 300 крон. Это штрафы за неисполнение контракта.
93 300 крон – это награда за выплаченные смовные покуты.
На специальной телефонной линии, которую с 9.00 до 15.00 обрывают владельцы машин, люди спрашивают о возможности получить от министерства хоть какие-то деньги. Среди них был и человек, который хотел вернуть 20 крон за парковочный билет. О чем люди спрашивают чаще всего?
В основном это касается выплат, касающихся визитов в регистрационное бюро. Например, командировочных они хотят вернуть сумму за обязательное страхование на тот период, что они не могли пользоваться машиной.
Хотели вернуть частку за повинное ручение в době, когда не могли использовать автомобиль.
Каждое заявление министерство рассматривает в индивидуальном порядке. А вот каких денег само министерство будет требовать от поставщика регистрационной системы компании АТС «Телчим», пока непонятно.
Согласно условиям договора, Министерство транспорта может требовать по 2 миллиона крон за каждый день проволочек, которые спровоцировали тотальный коллапс.
Всего же за новую систему государство заплатило 47 миллионов крон. Мобильные команды подготовлены к тому, чтобы предоставлять работникам регистрационных бюро техническую помощь. Однако у администрации населенных пунктов уже заканчивается терпение. Союз городов и сел требует вернуться к старой опробованной системе, чего министерство делать не желает, и бросает все силы на то, чтобы приспособить новую. Муниципалитеты продлили время работы регистрационных отделов с наплывом клиентов, однако не справляются. Чиновники. Мэр Кладна Дан Яранек утверждает, что город тратит сотни тысяч крон на том, что регистр работает лишь на 40%. Фирмы, торгующие машинами, тоже имеют о чем поговорить с министром транспорта. Они не могут посчитать, сколько продали, потому что данные за июль вообще недоступны.
Что касается перехода на старую систему, в данный момент это шаг назад. Новая система должна быть подключена к базовым данным. Это условие, которое мы должны выполнить по закону, чего со старой системой сделать уже невозможно.
Говорит Павел Добиш, министр транспорта. Теплые летние дни заставляют задуматься о прогулке на свежем воздухе даже самых завзятых лежебок. Человек более легкий на подъем и располагающий свободным временем в погожий день просто встанет пораньше, облачится в соответствующую одежду и вперед, порой даже не слишком-то задумываясь о конкретном плане своего похода. Здоровый человек все-таки способен справиться с возникающими по дороге трудностями. Другое дело те, кто волей судьбы прикован к инвалидному креслу. Каждый маршрут в подобной ситуации приходится хорошо продумывать, ведь даже в таком городе, как Прага, далеко не всюду можно свободно проехать на механическом или электрическом кресле. А выехать действительно на природу еще сложнее. Расширить горизонты инвалидов-колясочников с душой туристов помогают общественные организации. Нам расскажет Антон Каймаков.
Например, в окрестностях Брно маршруты для инвалидов в сотрудничестве с клубом чешских туристов прокладывает Радим Лишко, велосипедист, сам оказавшийся на коляске после аварии во время состязаний. В чешской столице в районе Прага-13 при помощи того же клуба чешских туристов разметили трассу, пригодную не только для инвалидов-колясочников, но также для мам с малыми детьми, которая ведет вдоль Прокопского ручья по Прокопской долине. не отстает в этом отношении национальный парк Шумава, где разработано 5 маршрутов, позволяющих инвалидам полюбоваться красотами заповедника. В Изерских горах специальные маршруты придумали и разметили сотрудники общественной организации «Мобилита». Трассы ведут по всей территории Изерских гор, исключая лишь северо-запад территории у Олдриховского седла. Там нет ни одной. Инвалидам-колясочникам предлагаются комбинированные маршруты, окружные или пересекающие всю горную территорию. Основная окружная трасса ведет из Бедрихова к водохранилищу Черной Нисы и обратно через Гребинок и Новолуку. Одна трасса, например, связывает Бедрихов со Смедавой. Следующие маршруты проложены в части Изерских гор вокруг горы Смырк и на восток к польским границам, горам Изера и Буковец. Комментирует основатель общественной организации «Мобилита» Александр Петричко. Туристические маршруты для инвалидов-колясочников выбирались с учетом собственного опыта и советов людей, для которых маршруты предназначаются. Трассы мы выбирали с учетом того, чтобы люди на инвалидных креслах проехали без особых затруднений. Существуют еще маршруты, составленные паном Ири Еродеком, бывшим скалолазом, но они скорее предназначены для инвалидов-колясочников, экстремальных спортсменов. Наши маршруты могут пройти и проехать также мамы с детьми в колясках. Они действительно простые. Первую трассу мы даже сами проехали на инвалидном кресле. Было интересно. Кое-какую информацию мы получили и от инвалидов, которые приезжали в наш пансионат. Так что остальные маршруты прокладывались с учетом их замечаний. А что необходимо учитывать, когда составляется трасса для инвалидов-колясочников? Главное то, чтобы человек в инвалидном кресле не попал на такое место, которое он не может преодолеть, что, естественно, может произойти. Обычно трассы проходят в обоих направлениях, и обращается внимание, чтобы на участках подъема не было слишком широких водоотводных сток. Конечно, редко бывает, чтобы кто-то из туристов на инвалидных креслах был на маршруте абсолютно сам. Обычно кто-нибудь их сопровождает и помогает преодолевать препятствия. Но все равно мы стараемся, чтобы каких-либо преград было как можно меньше. Все трассы с учетом существующих препятствий обозначены по степени сложности. Обращает внимание Александр Петричко из общественной организации «Мобилита». Туристам-одиночкам в случае возникновения проблем сегодня в Изерских горах бояться нечего. Без помощи они не останутся, так как всюду есть мобильный сигнал и можно позвонить оператору. Но затруднительных случаев с инвалидами-колясочниками на трассах, обозначенных обществом «Мобилита», за 10 лет работы, а первый маршрут был открыт в мае 2002 года, возникло лишь несколько. Однажды, например, турист не рассчитал возможности своего кресла с электромотором, у которого сел аккумулятор. Какие вам приходят отклики? Правду сказать, в последнее время мы за отзывами следим не столь пристально, а начало было очень удачным. Если я правильно вспоминаю, то в республике мы были первыми, кто подобные маршруты для инвалидов начал разрабатывать. Очень скоро после нас первая трасса была обозначена на Шумаве, а сегодня подобных маршрутов разработано уже много. Нас обрадовало, что наши трассы понравились и семьям с детьми. С маршрутами справляются маленькие дети на велосипедах и мамы с потомками в колясках. Ну а когда мы выпускали карту в сотрудничестве с администрацией города Яблонец, то акцент уже был сделан и на то, что наши маршруты предназначены и для мам, отправляющихся в поход с малышами в колясках. Завершает свой рассказ Александр Петричко, основатель общества «Мобилита», благодаря которому в Изерских горах появился ряд особых туристических маршрутов.
Тогда как большинство учебных заведений вешает на время летних каникул на свои двери замок, летняя школа в городе Угерские Городище не знает в конце июля-начале августа отбоя от жаждущих просветиться, дополнить информацию или просто посопереживать героям кинолент или порадоваться за них. за плечами масштабного чешского внеконкурсного кинофестиваля, который состоится вот уже в 38-й раз, тысячи километров кинопленки с неповторимыми кадрами работы лучших из лучших, как и мастер-классы с ними, лекции и беседы. Что ждет зрителей в этом году, расскажет Ларета Вашкова.
Среди почетных гостей нынешней летней киношколы – ветеран Карлос Саура, один из главных представителей европейского психологического кино. Подробнее об этом главный драматург фестиваля Ян Йилек.
Лето слави 80 лет, а прото...
В нынешнем году Саура отмечает свое 80-летие. Мы же, в свою очередь, решили отметить этот юбилей выдающегося кинорежиссера показом 5 картин более старых и не столь известных. Среди них «Пепперминт фраппе», «Охлажденный мятный коктейль», «Исследование последствий франкских репрессий Эльдорадо» или «Нора». Саура будет удостоен премии Ассоциации чешских киноклубов, что, собственно говоря, и мотивировало его к посещению летней киношколы. Так как он знаком с чешским кинодвижением, весьма его уважает и ценит его роль в истории.
Карлос Саура проведет в летней киношколе мастер-класс и представит зрителям свои фильмы. Архивные киноленты будут показаны в секции «Инвентаризация». Отдельно будет освещена «Гидрохиада». Подробнее о ней, как и о всей фестивальной программе, вы узнаете в рубрике «Богема» в субботу. В рамках блока «Спектр» перед зрителем развернется калейдоскоп современных кинокартин, включая ретроспективы приглашенных на летнюю школу гостей. Помимо Сауры приглашены также Аббас Киоростами, Агнешка Холланд, шри-ланкский режиссер Вимукти Джаясундара и целая группа российских кинематографистов. Ознакомление с начинкой фестивальной программы продолжает Ян Йилек.
Одна из секций, которая входит в спектр, посвящена современному российскому кино. Инициировать показ картины российских кинематографистов нас, помимо прочего, мотивировала анкета, разосланная нами в прошлом году участникам летней киношколы. На нее ответили примерно 1500 респондентов. Достаточно большое число отвечавших высказали пожелание увидеть в следующем году советские и российские фильмы. Мы будем стремиться представить актуальную ситуацию в российском кино, покажем, можно сказать, сегодня уже классику «Фауста» Александра Сокурова и «Елену» Андрея Звягинцева. Есть в этой секции такие ленты, которые будут показаны в Чехии впервые.
Его Елена, так будут и фильмы, которые будут уведены у нас впервые.
Что же касается одного из упомянутых гостей, живая легенда иранского кинематографа, режиссер, сценограф, фотограф, художник Аббас Киоростами, которого называют гением и поэтом кино, прочно вошел в контекст европейской кинокультуры уже в конце 90-х. Его фильмы регулярно оцениваются на известных кинофестивалях. Напомним хотя бы «О вкусе черешни», картине 97-го года, которая завоевала «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. Цензура вначале хотела запретить ее показ. Фильм, однако, уже был включен в программный каталог фестиваля.
Ретроспектива фильмов Аббаса Киоростами будет весьма репрезентативной. 10 полнометражных картин, включая его ранние работы, снятые им в Иране в 70-е годы, в которых присутствует использование возможностей неореализма или работы с детскими актерами, поэтики будней и, на первый взгляд, кажущихся банальными историй. Эти старые иранские фильмы у нас никогда толком не были показаны. Обязательно покажем и прославленные фильмы Киоростами, трилогии, которые входят «Сквозь оливы», «Вкус черешен» и другие. Мы также очень рады, что завершаются с успехом переговоры о его последнем фильме «Словно кто-то влюблен», который был представлен в нынешнем году в Каннах в конкурсной секции. Это первая лента Киоростами, действие которой происходит в Японии.
Ну а сейчас я передам микрофон Ларете Вашковой и Антону Каймакову, которые разгружали почтовый ящик.
Я к вам пишу. Рубрика «По письмам радиослушателей».
Еще раз приветствуем всех наших радиослушателей, которые остались на своих местах, так как под завязку рабочей недели на этой неделе как раз выпал обзор писем. После длительного времени отозвался нам Владимир Ильяшенко из поселка Советское.
Здравствуйте, уважаемые друзья. Простите, что это не поздравление с прошедшими святами, а просто отзвук последней по счету встречи из рубрики «Я к вам пишу». Понимаю, что комментарий на комментарий, замечание о передаче может напомнить дурную бесконечность в стиле финальной сцены фильма «Рукопись, найденная в Сарагосе». Но лучше вовремя притормозить, чем собирать потом обломки. Извините, госпожа Прокофьева, но речь идет опять об этих злочастных 200 граммах водки без закуски, употребление коедозы вы причислили к отклонениям от национальных норм поведения, независимо от выбора нации. Так вот, позвольте возразить в том плане, что имеются такие нации, числящие в своем активе именно среднестатистические подвиги на этом поприще. И это именно любезные шведы. Бывшие прилежным слушателем радио Швеции, я очень хорошо помню поразившую меня передачу об образе жизни средней шведской семьи в 18-19 веках, когда одним из важнейших предметов быта была кать с самогоном и ковшиком, которым все члены семьи черпали себе по потребности, начиная от раннего утра, дабы скрасить тяготы жизни, действительно наполненной тяжелым трудом. Каким образом шведский народ не вымер от повального пьянства, это другой вопрос, но деградация место имела, мягко говоря.
Оборотившись за примером поближе, находим точно такую же ситуацию в царской и советской России, но не среди славян, а у народов Поволжья, а именно не христиан и не мусульман, а язычников, удмуртов, марий, чуваши, спившихся в свое время анмас, о чем красочно поведал еще Пришин и другие исследователи данного вопроса. Мне самому есть о чем вспомнить из опыта возрастания и обитания в весьма интернациональной среде родного поселка, а также из трудовой практики в Сибири и Дальнем Востоке, где я впервые увидел, как пьют без закуски, с утра прямо на работе и независимо от пола. И уверяю вас, примеры эти показывали не славяне, а именно русские в их старо-традиционном европейском понимании. И тут мы подошли к сути вопроса. Ведь примером неумеренного питья вы изволили избрать Микулу Селяниновича, то есть бесспорный образец славянства. Я даже припоминаю то место из былины, что спровоцировало вас к этому обобщению. Там, кажется, пахарь планирует после жатвы проса наварить пиво да напоить им народ. Но это не может быть поводом для сравнения с опытом более поздних шведов. Никак не может. Это всего лишь традиционное празднество уборки урожая с употреблением слабоалкогольного напитка. Да не в Чехии, будь сказано. И среди германских народов пьянства не было вовсе до определенного времени. Посмотрите, что разносят на брейгелевых свадьбах. Одно лишь пиво. А перед кем стоит кубок вина? Только перед явным гостем из дворян. И кто пьет вина заморские в былинах? Да только князь Вольга, что хотел Микулу посрамить, да его дружинушка хоробрая. И это совсем не все равно, потому что Микула – славянин, а Вольга и прочие рюриковичи – русские. А это две большие разницы.
Счастливо обитая в Чехии, вы, уважаемая Катерина, должны были обратить внимание на сравнительные обстоятельства появления княжеской власти там и к востоку от Карпат. Чехи выбрали князем своего единокровного крестьянина, а восточных славян оккупировала заезжая Русь. Народ, если только это народ, жесткий, буйный и разгульный, а попросту вооруженный языческий сброд, изгнанный каролингами из христианизованной Европы. Здесь не место конкретизировать детали, просто я надеюсь, что вы вспомнили настойчивое внушение Нестора о разнице между Русью и славянами. Разница эта сохранилась все 1500 лет оккупации, распространяясь на абсолютно все реалии жизни двух совершенно разных народов, некорректно причесанных под одну русскую гребенку. Я потому так разволновался из-за истории, что она снова повторяется, причем в гораздо худшем варианте для всей Европы, если она не прозреет.
А попросту говоря, были и есть народы, способные именно среднестатистически, без заговорок, выдуть без закуски стакан водки и не лечь после этого спать, что было бы великим благом для остальных, а разнести этих остальных в пыль. если не принять предосторожностей. На этом остаюсь вашим слушателем и почитателем. Что ж, Владимир, как всегда, было интересно ознакомиться с вашими интересными и поучительными замечаниями. Еще с вами пообщается Катя Прокофьева.
Уважаемый господин Ильяшенко, я никогда не говорила ничего о 200 граммах водки без закуски и тем более не причисляла их к отклонениям от нормы, упаси Боже. Об этом вел речь господин Федоров, так что вы возражаете не мне, а ему. Тем не менее, спасибо вам за ваше письмо и небезынтересный анализ.
Получили мы также письмо от Владимира Гудзенко из Луховиц Московской области.
Дорогие друзья из русской редакции, давно не писал вам, хотя слушаю иногда ваши передачи, которые звучат через сеть интернет. Прежде всего, я хотел бы обратить ваше внимание на то, чего в ваших передачах не было, но должно было бы быть. Это сообщение о демонстрациях солидарности с российским народом и российскими правозащитниками, которые в Чехии проводились одновременно с маршем миллионов и другими демонстрациями в России против фальсификации выборов и несоответствующего даже российской конституции избрания нелегитимного псевдопрезидента Владимира Путина на третий срок. При такой же нелегитимной думе результаты выборов, в которую по большей части сфальсифицированы. При этом оппозиционных кандидатов часто просто не регистрировали, не говоря уж о том, что доступ к средствам массовой информации российская оппозиция не имела и не имеет. По всем каналам так называемого зомбоящика или путиновизора звучит одна и та же чекистская ложь. Кроме того, из передач других радиостанций, а не Радио Прага, а также из интернета я узнал о выставке в Праге, посвященной судилищу над мужественными и талантливыми девушками из Pussy Riot. Надеюсь, вы восполните этот пробел и подробно расскажете не только о выставке, но и о демонстрациях в поддержку Pussy Riot в Чехии, сторонниках выступления этого необычного коллектива, за которое девушек судит так называемый независимый суд, а на самом деле полностью зависимый и подчиненный чекистской власти.
Что ж, уважаемый Владимир, спасибо вам, что вы нашли время откликнуться на наши передачи. Мы понимаем, конечно, что уследить за всеми программами очень сложно, но, тем не менее, по ряду вами названных как бы пропусков мы все-таки откликались. Вам ответит на ваш вопрос еще более конкретно Либор Кукол.
Владимир, я с вами абсолютно согласен, что все вами названные темы очень важны, и надо, конечно, освещать и то, как на жизнь в России, в том числе на политическую жизнь, на события в России реагируют в Чехии, как реагируют сами чехи и как реагируют россияне, проживающие здесь. Тем не менее, мы все-таки действительно говорили и о чешских реакциях на процесс с Pussy Riot. Мы говорили о том, что в Чехии состоялись демонстрации после выборов в Думу, освещали, как проходили выборы в Думу и президентские выборы в посольстве Российской Федерации в Праге. Так что, безусловно, мы эти темы не пропускаем, следим за ними и будем так делать и дальше. Может быть, еще стоит сказать пару слов о том, что наша главная задача, наша редакционная политика сосредотачивается, конечно, на освещении жизни в самой Чехии, на освещении жизни чехов, в том числе на чешскую политику, культуру и историю. Но поскольку эти упомянутые события, например, демонстрация против чего-то, что происходит в России, если такая демонстрация состоялась в Праге, это уже часть чешской жизни, поэтому мы считаем, что, конечно, это и наша тема.
На этом сегодня наш обзор писем завершается. Будем ждать новых посланий от вас.
На этом я прощаюсь. С вами была Катерина Прокофьева. До встречи.